Слава Богу, Бог нам дает милость. 12 глава Откровения, это уже больше половины. Во вторую половину пошли, мы практически 12 главу прошли. И, ну, тут возникли некоторые вопросы, задавали некоторые мнения, другие были. Поэтому следует, наверное, я не знаю, минут на 10 остановиться еще на этой главе, и потом мы пойдем дальше. Что здесь написано? «Явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, на главе ее венец 12 звезд». Было такое мнение, что это, значит, жизнь. Почему жизнь? Потому что имя Ева означает жизнь. Ну да, это действительно так. Ева – это жизнь. Но Адам назвал ее сначала женой, потому что она взята от мужа. Так написано во второй главе, что он назвал ее женой, потому что она взята от мужа. А уже в третьей главе, в конце там написано, что она стала, он дал ей имя Ева, что значит жизнь. Почему он такое имя ей дал? Потому что она является матерью всех живущих. Поэтому если бы тут было показано знамение, явилось первозданная женщина, Ева явилась, и можно было бы сказать, что это жизнь. То есть это имя одной женщины, это не имя всех женщин, это не определение всех женщин. В данном случае жена – это определение всех женщин, как женский род и как, допустим, жена какого-то мужа, женщина. И поэтому, ну, это никак сюда не клеится. Ну, уже не говоря о том, что жизнь кричала и от боли и мук рождения. Жизнь не рождает никакой веры. Вера рождается от слышания, слышание от Бога. То есть Бог рождает в нас свою веру. Поэтому сами мы или какая-то жизнь веру не рождает. Почему я утверждаю, что здесь жена – это церковь? Стал такой вопрос, что все-таки пока она не жена, а она только невеста. Потому что еще же не было брака Агнца. Брак Агнца будет в самом конце. Поэтому, если тут написано «жена», значит, это никак не относится к церкви. Я думаю, вы знаете эти места Писания. Я прочитаю, вот, в частности, 21 глава Откровения, 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Я покажу тебе жену, невесту Агнца. Так написано в книге Откровения. Поэтому невеста называется женой. Я сейчас не буду сильно много об этом распространяться, но вы должны знать, что есть люди, которые вошли уже в церковь, есть люди, которые идут в церковь, есть люди, которые придут когда-то в церковь, и все это и невеста, и жена, есть люди, которые уже давно сочетались со Христом, потому что любой человек, который выходит за пределы времени земные, у него уже все давно совершилось, уже все давно закончилось. это трудно объяснить, и я не собираюсь объяснять. Я просто вот еще раз напоминаю это Писание, что невеста может называться женой по разным причинам. Еще одно место прочитаю быстренько. Это 19 глава Откровения. Какой тут у меня стих? 19, 7 стих. Смотрите, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Значит, та, которая готовит себя к браку, тоже называется женой. Потому что в нашем представлении, когда она становится женой, когда будет брачная ночь, тогда она становится женой. На самом деле Писание называет ее женой, женщиной, и в этом нету ничего неправильного. Миша. Но самое главное, на что я делаю ударение, это вы знаете, последний стих 17 написано: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Мы понимаем, особенно что касается и свидетельства Иисуса Христа, книга Откровения говорит, что свидетельство Иисуса Христа – это дух пророчества. Тоже не буду на этом тратить время, что это за дух и что это за пророчество. Ну и мы также знаем, что кто Духа Христова не имеет, это не идет речь о Духе Святом, это Христова сущность, Христов характер. Кто его не имеет внутри себя, вот этого вот свидетельства, тот и не его. Поэтому мы понимаем, что женщина имеет семя, которое рождает подобных той женщине, вот, о которой здесь сказано. Поэтому мы смело заявляем, что это церковь, и что только она может рождать тех, которые имеют свидетельство Иисуса Христа.
Миша, а может быть такое, что она как бы что она обрученная, поэтому она может называться женой?
Может, абсолютно, не так важно. То, что она называется женой, нам это достаточно.
Мы даже... Ну, я имею в виду по смыслу контекста.
Да, да.
Потому что если обрученная, в принципе, обручение уже в какой-то мере дает принадлежность. Хоть еще нет свадьбы, как Павел говорит, что я обручил вас единому мужу.
Единому мужу, да.
Тут есть другой вопрос. Насчет, можно, ты закончил уже или нет?
Ну, говори уже раз.
Да, сори. Пришел вопрос, чтобы ты досконально объяснил, потому что есть такое несогласие, когда ты говоришь, что нам было в муках рождения, и потом, когда пятую печать кричали души убиенных под жертвенником, да? Во-первых, там не вяжется немножко, потому что им говорят, потерпите немножко, пока место не наполнится число убиенных. Во-вторых, потом после этого им дали белые одежды, чтобы как бы... Поэтому, с чего ты взял... что это именно находится, вот это говорится именно об этом месте, и чтобы ты связал его с тем, что она кричала в муках рождения.
Значит, во-первых, вот потерпеть еще немного, это же не значит, что рождение прошло сии секунды. Понятное дело, что она кричала от боли и мук, значит, это какой-то период времени, правильно же?
Ну, да. Okay.
Поэтому и то, что на небе, это тоже какой-то период времени, когда идет это страдание, это неудовлетворенность. Что-то должно произойти такое, чтобы можно было мстить. Ну, по контексту мы ясно видим, что потерпите немного, там не сказано, что будем мстить, но мы понимаем это, что потерпите, это не значит забудьте за это, вам ничего не будет за это, да? То есть мы будем это делать, то, что у вас есть потребность, но еще какое-то время надо потерпеть. Что здесь сходится? Сходится в первую очередь то, что это принадлежность жены 100%, эти люди, так же ведь?
В смысле?
Ну, если они души убиенные за Слово Божие, за свидетельство, да, то это часть церкви, правильно? Причем мы же не говорим, что обезглавленные там должны быть или просто убиты. Здесь не только физически убитые люди, здесь все желающие жить благочестиво будут гонимы. И всякий, кто захотел этой жизни, его будут гнать, всячески ненавидеть. И смерть человека, который отказывается от всего и теряет свою жизнь ради того, чтобы принадлежать Богу, она не только может быть физически, он духовно умирает для себя. Поэтому все убиенные, я считаю, что это основная масса церкви.
Ну, я не думаю. Почему-то мне кажется, что именно в этом контексте убиенные те, которые были именно убиенные. Они не просто те, которые, я не знаю, но для меня лично в голове не вяжется, честно тебе говорю.
Хорошо, у меня вяжется хорошо, потому что...
А может, еще такое мнение насчет этого есть какого-то, если кто-то об этом думал? Здесь есть присутствующие? Или никто об этом не думал? Как вы считаете? Чтоб я не здесь не буянил? Что мне спросить? А? Не, всем понятно, Вань, ты можешь сказать свое мнение насчет того, что ты считаешь, что убиенные это те же самые, которые умерли для себя? Еще раз говорю, в 6 главе, когда он снял пятую печать, под жертвенником были души убиенных, да? Как тут написано?
Я думаю, конечно же, не все, как бы тебе сказать...
Я не пытаюсь там сейчас...
Сейчас, подожди, спорить. Леша, подожди. Не это. Ситуация такая. Есть изгнанные за правду. Есть убита вся их жизнь. Их лишили абсолютно всего. Может, физически они умерли от там болезни, которая произошла от стресса после того, когда там его избили, и он еле-еле дышал, там, к примеру, и он умер физически. Много разных ситуаций, поэтому я не считаю, что только те, которым отрубили голову, потому что речь идет о обезглавленных, да?
Смотри, прочитай, как написано. Когда он снял пятую печать, это 6 глава, 9 стих Откровения. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый истинный, не судишь и не мстишь, живущий на земле, за кровь нашу». Да, Вань, пожалуйста.
Допустим, чего мне все понятно, потому что есть другие места, которые тоже об этом подтверждают. Допустим, мы молимся, да придет Царство Божие на землю. Да? То есть это всегда все молились. Второе. Вот в Евреям, 11 глава, написано, что все эти умерли в вере, не получив обетования. То есть какое обетование они мечтали получить? Чтобы Царство Божие пришло на землю. И многие из них были убиты. убиты физически, убиты в плане, ну, как говорится, их отделили от общества, но они все мечтали, да? И вот всего они умерли, да, и вот они под жертвенником там на небе, и все эти их желания, естественно, они не просто исчезли. То есть они по-прежнему мечтают это.
Я думаю, что это не так важно. Давай оставим это, потому что сейчас только время потеряем, и все. В этом нет никакого смысла, чтобы сейчас что-то здесь доказывать. Значит, что касается душ убиенных, мы понимаем, что они находятся в славе Божьей 100%. Они находятся на небе, они находятся в раю, но они находятся в непонимании. Церковь, жена, которую видел, значит, Иоанн, она тоже на небе. И она 100% находится в небесной славе. Она наполнена славой небесной, она наполнена светом, праведностью, и у нее на голове венец из 12 звезд. Это значит, что венец царственный, венец победителей, и это учение на основании 12 апостолов, эта церковь сформирована и поднята в Божью славу, и поэтому... Если она мучается и стенает, и хочет родить, это то, что я говорил, значит, в воскресенье, или когда в среду я говорил о том, что Даниил, когда видел Навуходоносор сон, то там от горы отделился камень. Не ищите сейчас ничего. От горы отделился камень. Что из себя в данном случае представляет гора? Церковь, да? Царство Божие. Почему я это знаю? Потому что этот камень сделался великой горой. Уже этот камень, который отделился от горы, потом, когда он ударил по истукану, он сам сделался великой горой. Значит, когда мы говорим о горе, от которой он откололся, то мы тоже понимаем, что это Царствие Божие, это Церковь Божия, от которой он откололся. И содействия рук человеческих в этом никаких не было. Он сам ударил и все это разрушил, и наступило Царствие Божие на земле. Поэтому мы знаем, что в данном случае это церковь, потому что, когда мы читаем проклятие змею, мы видим, что там есть семя жены. Совершенно, ну, несовместимые вещи. У жены, у женщины нету семени. Ни у одной женщины, у Марии не было никакого семени. Семя ей было занесено извне. Вот, поэтому, да и вообще это не может быть пророчество о Христе, потому что там написано, он будет поражать тебя в голову, не поразит тебя в голову, как, ну, все, кого я не слышал, проповедники, они это трактуют и говорят, что он поразит тебя в голову. Ну, как же поразит, если будет продолжительное время показано, что он будет поражать, поражать и поражать. Именно семя жены будет поражать. Почему мы говорим, что церковь может рожать? Потому что, да, апостол Павел говорил, я в муках рождения, но апостол Павел о себе говорил, что он только часть рождает, он не рождает ну, настоящего духовного человека. Я поливал, Аполлос насаждал, я насаждал, Аполлос поливал. Значит, каждый свою часть в процессе рождения человека в церкви производит. И этому есть подтверждение в Писании, что одних он поставил апостолами, других пророками, учителями, евангелистами, пастырями. Да? Для чего он их поставил? Для совершения святых на дело служения, доколе все не придем в единство Духа, в меру полного возраста Христова. То есть, вот чтобы семя передать тем людям, которые должны прийти к совершенству, да, церковь передает это семя, каждый по чуть-чуть со своей стороны. Апостол свою работу делает, пророк свою, евангелист свою, все свою, но все вместе они являются церковью, и они подтягивают к совершенству тех людей, которые этого совершенства еще не имеют. Так в нормальной церкви должно быть. Поэтому мы, еще раз я говорю, что семя жены – это только семя церкви. Тем более, что мы понимаем, что здесь речь идет о духовном состоянии людей, которые сохраняют заповеди Господни. Когда? Когда они сохраняют заповеди? В самое тяжелое время. В самое тяжелое время. Когда Антихрист уже на полный ход на земле работает, да? И явно у них есть слово свидетельство их собственное, да? И Писание говорит, что поклонятся Антихристу все, чьи имена не записаны в книге жизни. Да? Люди, которые имеют свидетельство Иисуса Христа внутри, это люди, чьи имена записаны в книге жизни на все 100%. Поэтому мы понимаем, что это часть церкви, одна часть церкви в пустыне спрятанная, как в крепкой башне, потому что они уже выполнили все то, что такая категория людей может делать. А те, которые вышли на войну, это другая категория людей. Мы прекрасно понимаем, что каждая церковь имеет какие-то свои уникальные особенности. В одной церкви Бог готовит людей для того, чтобы они были в теле глазом, для другой церкви другое, для третьей другое. Поэтому мы никого не судим, мы не знаем, как кого Бог готовит, мы знаем, что у Бога много есть разностороннего слова для разных церквей. Поэтому здесь однозначно речь идет о жене, невесте, которая действительно должна отделить от себя отдельную жизнь, которая и называется церковь первенцев. Есть просто церковь, а есть церковь первенцев. Вот, мы это знаем прекрасно. Это разные вещи. Есть первенцы, есть те, которые вторичные, и, как говорится, одна слава солнца, другая слава луны и все прочее, прочее. Поэтому если есть какие-то сомнения в этом, пишите, звоните, говорите, я рад буду это доказывать. Что мы еще здесь не разобрали в этой главе? Я уже слишком много переговорил. По-моему, все мы разобрали, да? Микрофон, Оля, микрофон.
Назад, на неминутку вернуться, вот за эти души убиенных под жертвенником. Как бы в подстрочном написано, что они были закланы под жертвенником. Закланы, как бы принесенные в жертву. И они принесены в жертву за свидетельство Иисуса Христа. То есть, ну как, я повсегда по своему старому представлению всегда это представляла, что они действительно были ну, принесены в жертву, потому что они говорят, вопиют, доколе не мстишь за кровь нашу. Если это было просто умер для себя, то зачем за это мстить?
Дело все в том, что...
Ну, еще быстренько, и то, что за свидетельство Иисуса Христа, как бы, тот, который себя пока в жертву приносит, у него еще пока нету свидетельства, пока он не умрет.
Дело все в том, что когда ты представляешь свое тело в жертву, да, ты жертвуешь абсолютно всем, что есть у тебя в жизни. Твоя жизнь заканчивается. И правильно, как сказал Ваня, что в результате ты не получаешь того, что ты должен был получить за это. Тебя просто растоптали, над тобой посмеялись, и никакого результата у тебя нету. Поэтому я понимаю, что не все убитые просто за Христа – это убиенные под жертвенником. И не все умершие своей смертью – это, значит, не люди из-под жертвенника. Здесь... Не стоит так рассуждать. Я думаю, что жертва Богу человека, который отдал себя в жертву, и практически его жизнь растоптана, и он ничего за это не имел на земле, он будет сетовать и будет говорить, когда будет месть за то, что творил дьявол и не дал... мне, допустим, на земле насладиться победой. Оля, мы с тобой разговаривали насчет маски. Как положено, да. Врач говорил, а ты обманывала врача, что ты... Надевай, надевай. Надевай, как положено. А то люди мне высказывают... И говорят, что твоя жена, ты требуешь, а твоя жена и не думает даже маски надевать. Да, Рита.
Рита, бери микрофон. А я вот думала за вот этих людей, которые под жертвенником. Я думаю, что это состояние человека, который не согласен. Вот он видит, что неправильно, и он с этим не согласен. И он страдает внутри себя. Я согласна, что какие-то трудности он проходит в жизни, чего его лишает. Многого в жизни, но он знает, ради чего. Он все это терпит. Это состояние человека, это не так просто. Если человек согласен с какой-то неправильной ситуацией, он не будет страдать. Человек только, который понимает, что это неправильно, он будет страдать внутри себя, и он будет согласен терпеть лишения, проходить трудности. И я думаю, что это состояние, это разум, который, я не знаю.
Да, Рита, согласен. Дело в том, что мы должны понять простую вещь, что есть люди, которые живут так, Божьи люди, что им 100 000 раз хочется умереть и не жить. Их жизнь гораздо тяжелее, намного тяжелее, чем просто раз убили там тебя, отрезали тебе голову или еще что-то сделали. Поэтому все зависит от жертвенности, от того, что человек сделал. Неважно, как он умер, его физически убили или не убили, важно, насколько он пожертвовал и насколько он не получил отдачи. Конечно же, он будет, потому что есть невероятнейшие судьбы, как только человек мог это все перенести и продолжать исповедовать, потому что там ужасно. Хорошо, у нас так быстро время летит. Давайте мы закончим с 12 главой. Если будут вопросы, значит, вы обязательно их задавайте. Перейдем к 13 главе. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дано было ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто веден в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. На этом остановимся и давайте будем рассуждать. Я говорю свое откровение и свое мнение по некоторых местам. Я обязательно подчеркиваю, где у меня откровение, где у меня мнение. Вы можете спорить, и, вернее, ну, как-то не соглашаться и с мнением, и с откровением. Это обязательно, потому что всякое откровение рассуждается. И рассуждается оно только на основании Писания. Если Писание подтверждает то, что откровение, значит, следует его принимать. Если не подтверждает, значит, его ставят под вопрос. Итак, «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами». Это то, что было у дракона. Наверное, вы понимаете, что красный дракон – это одно существо. А зверь, который вот это выходит из воды, он тоже у него 7 голов и 10 рогов. И Писание говорит, что дракон отдал ему всю власть. Смотрите, как тут написано. «И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть». Вот когда Иисус Христос поднялся на небо, говорит Писание, когда Он разговаривал со Своими учениками, Он сказал перед уходом из земли, Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вот когда Он взял свиток с печатями, вот с этого времени он начал управлять всем процессами, которые будут происходить на земле. Все, что он открывал, оно на земле происходило. Абсолютно вся власть и вся сила перешла к нему. И все, что с Нового Завета, начиная, делается на земле, все делается по его воле, под его контролем, и сатана в данном случае не играет никакой роли. Все есть абсолютный план Бога, потому что вся власть отдана ему и на небе, и на земле. Значит, Здесь говорится, что у сатаны 7 голов и 10 рогов. И он передает, отдает всю власть, которая у него есть, отдает этому зверю. И зверь, выходящий, у него появляются вот эти рога, 10 рогов, у него появляется этих 7 голов, и престол, он престол свой ставит, вся власть. Ну, многие верующие говорят, что сатана полностью копирует Бога, и как вот Бог Отец послал Сына, так и сатана посылает своего антихриста и тоже отдает ему всю власть и престол, и все ему отдает. Но я не вижу здесь особых копий, хотя мы должны понимать, что есть две личности. Пока что мы видим две личности. Это красный дракон, который называется дьяволом и сатаной. Он есть древний змей. Вот этот красный дракон, он есть древний. И я много раз говорил, слово «древний» – это такое же слово, как «первозданный». И мы говорили, что первозданный змей искушал Еву, не кто-то другой. Галатам написано, как змей хитростью своей искусил Еву, так, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Я своими словами говорю, может, какое-то слово я пропустил, но смысл вы понимаете. То есть, змей своей хитростью прелестил Еву. Какой хитростью он прелестил Еву? Писание ясно говорит, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. Вот этой хитростью он и прельстил Еву. Вот это он и есть, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Первозданный змей. И змей именно ее искушал. Мы же вот просто, ну, кричать хочется. Писание конкретно говорит, что к ней подошел змей. Сначала пишется за змея, что змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Бог. И потом пишется, змей подошел к Еве и начал ее искушать. Галатам пишется, как он ее искушал? Своей хитростью. Где хитрость взял? Бог его так создал, хитрее всех. Вот. И никого больше там нету присутствия, что в змея кто-то залез и через змея говорил. А как, мол, змей говорил, почему он говорил? И всякие другие придирки. Понятное дело, что в духовном мире никто не говорит голосовыми связками. Там нету физического тела. Понятное дело, что духовный мир совершенный, там просто мысли передаются долю считанной секунды. Это было и в раю в свое время, пока не было грехопадения. Вот. Но что касается конкретно змея, я сейчас не буду разбирать, просто мы говорим о том, что это конкретная личность. А говорят, а как он стал духовной личностью? Да очень просто. Как мы станем все, верующие, неверующие, как мы станем духовными личностями? Тогда, когда наше физическое тело отомрет. Когда-то же он умер физически, или он не умирал, змей древний. Умер. Значит, если он умер, значит, он переместился в духовный мир. А нет, животные туда не перемещаются. Может, и не перемещаются, и наверняка не перемещаются. Но если он вкусил какой-то духовной жизни, скажем, от дерева познания добра и зла, и в каком-то смысле стал таким, как Бог, и имея допустим, возможность вкусить от дерева жизни, потому что ему никто не запрещал, а никто не ставил преграды. Он может прийти в состояние, когда он вечно мертвый и вечно живой одновременно. Он не может умереть, но в то же время он вечно мертвый, потому что он вкусил от дерева познания добра и зла. И много разных других вариантов. Но нельзя говорить о том, что какой-то там на небе где-то кто-то был, и вот он там упал оттуда с неба, потому что этому ничего нету, никакого подтверждения. Есть единственное, что это сделал змей, и мы здесь его в книге Откровения очень четко находим. Первозданный змей, который обольстил Еву. И вот он здесь является на небе, на котором он сейчас находится. Почему он находится на небе? Потому что Бог ему определил такое место, пока он не сбросит его в преисподнее, в ад. Вот. В озеро Огненное. А на сегодняшний день он между Богом и людьми, как пленка такая. Вся земля покрыта мраком. Мир находится во тьме. И Бог такие условия поставил, чтобы так на земле было. Вот. Чтобы мир был окутан тьмой, и тот, кто не хочет жить под этой тьмой, и начинает к Богу обращаться, Бог к нему проникает. А все остальные, если их вот всех взять в свет, вывести искусственно, то они, понятное дело, не будут развиваться. А так им поставлены такие условия нетепличные, нормальные условия, что хочешь выбраться, выбирайся. Я всегда отвечу тебе, но весь мир лежит во тьме. Вот. Но не об этом речь. Мы говорим о том, что, значит, вот этот красный дракон передал великую свою власть, силу и престол вот этому зверю. И от этого зверь стал тоже с 10 рогами и 7 головами. О 7 головах мы будем говорить чуть позже. Я могу бегло об этом сказать, а детально мы будем, когда 17 главу разбирать, мы это все пройдем. Значит, 7 голов зверя и 7 голов самого сатаны – это наработанные дьяволом, значит, высоты, горы, которыми он держит интересы человечества. Человеку нужно было построить вот эти высоты, чтобы он на этих высотах ходил этим идолам, ходил к этим идолам. И полнота высот, наработанная дьяволом, как держать человека во власти тьмы, во власти идолов. И он через эти высоты, через эти горы добился полного успеха. Значит, когда Писание говорит, что сатана говорит, что все царства мира отданы мне, и я кому хочу, тому я ему даю, это говорит о том, что власть к нему перешла из-за того, что он взял под контроль весь мир. Но это все происходило по воле Бога. Когда Ветхий Завет подходил к концу, и уже пророчества были редки, видения были нечасты, и последние там 500 лет уже ни одного пророка не было в Израиле. Вообще все настолько захерело, ослабело, что сатана полностью оккупировал вселенную, что, допустим, людей, которых можно было бы поставить в пролом, да, Их практически на земле не было. Поэтому все царство, вся власть потихоньку, постепенно перешла под власть дьявола. Поэтому он и говорил: я тебе отдам все это, оно мне дано. Понятное дело, что это Бог позволил, чтобы ему даны были все эти царства, все эти люди. И он кому хотел, это все раздавал. На самом деле мы знаем из Писания, что кто это сказал, что бывает то, чему Бог не повелел быть. Кто это сказал? Безумец сказал. Все, что происходит, все происходит по вечному изволению Бога. И это был абсолютный план Бога, когда сатане перешла вся власть на земле, потому что Ветхий Завет уже не работал совершенно. Понимаете? Поэтому мы говорим сегодня о том, что когда Христос воскрес, вся власть на земле и на небе опять перешла к Богу, потому что появилась возможность рождать подобных Богу, рожать тех, которые будут во всем слушаться Бога, а не будут сынами противления, через которых дьявол делал все на земле. Но это отдельная тема, и я понимаю, что вы, может быть, слабо меня поняли. Мы к этому вернемся и подробно со всеми местами Писания будем разговаривать. Значит, зверь, которого я видел, давайте с первого все-таки стиха. «И стоял я на песке морском, и зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва». И давайте сейчас снова вернемся к 7 главе Даниила, чтобы нам увидеть то, что пишет Даниил. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон и изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море». 4 ветра небесных. «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, похожий на льва. У него были крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были крылья у него, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь второй, похожий на медведя. Вы помните то, что мы читаем в книге Откровения, что там был лев, второй был медведь, и вот здесь то же самое. Значит, стоял с одной стороны, 3 клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: ешь мяса много. А затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки попирает ногами, и отличен был от всех прежних зверей, 10 рогов было у него. Значит, стоял на берегу великого моря Иоанн. Вернее, это написано у Даниила. Даниил стоял на берегу великого моря и увидел это видение. 4 ветра бушуют, и из моря стали выходить 4 зверя по очереди. Первый вышел, второй, третий и четвертый. И первый был похож на льва, второй был похож на, значит, на этого самого, на медведя, третий был похож на барса, и четвертый был такой страшный, что его вообще не мог он описать, что это за зверь. Здесь в книге Откровения мы читаем четвертого зверя, говорим о четвертом звере, у которого есть, части всех трех остальных зверей. Он похож на барса. Значит, понятное дело, что центральная голова у него и вся туловище у него, как у барса. Значит, но эта голова, сама голова, вернее, туловище у него, как у барса, а сама голова, говорит Писание, как у льва, а ноги у него, как у медведя. То есть вот этот четвертый зверь, у которого 10 рогов, он втянул в себя не только просто 10 рогов он получил от дьявола и вот этого красного дракона, он еще взял все то, что было в предыдущих трех зверях. У трех зверей предыдущих, значит, был лев, был медведь, был барс, и вот он взял у них ноги у него, как у медведя, видом он как барс, и морда у него, как у льва. Вот что он взял у предыдущих зверей. Значит, что здесь, чтобы много Даниила не читать, вы дома прочитаете. Значит, «После сего видел я в ночных видениях, вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный, у него большие железные зубы». Еще в одном месте написано, у него медные когти. Я найду вам потом. Большие железные зубы, пожирает и сокрушает, остатки попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот пришел между ними еще небольшой рог, и 3 прежних рога с корнями исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхим днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит. В глазах моих и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и в продолжение жизни дана им только на время и на срок. И мы видим, что тело его сокрушено, предано огню, и дальше что? Вот идет ветхим днями, и ему дана власть, и царство, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. То есть, когда мы говорим, что камень отвалился от горы и собой заполнил всю землю, мы понимаем, что владычество этого камня над всей землей. Когда говорят, что это речь идет о том, когда Христос пришел на землю и вот этот отвалившийся камень. Нет, нет и нет. Потому что здесь конкретно говорится, что ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, абсолютно все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Значит, речь идет о полном, окончательном царстве Бога на земле. На земле. Господь к этому ситуацию ведет. Он это, именно это, он показал Иоанну, как оно шаг за шагом будет происходить. Что будет происходить перед тем, когда все это исполнится. То же самое он показал Даниилу. Вот, пожалуйста, немножко отвлекусь, посмотрите на Даниила, вторую главу. Я вам сейчас покажу. Вы знаете, что Даниил, то есть этому самому Навуходоносору приснился сон, и только Даниил мог ему растолковать этот сон и сказать, какой был сон и какое значение. И вот здесь в 11 стихе написано: «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, его царю, который, кроме богов, которых обитание не с плотью». Это говорят эти самые волхвы все. И вот Даниила привели к царю, и читаю. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайна, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Вот что открыл Бог Навуходоносору. Что будет в последние дни? Вот здесь, кстати, последние дни, отдаленные дни. «Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет». Вот что он тебе показал. Ты думал, а что будет после меня, после моего царства? Когда я умру, как это будет развиваться ситуация на земле? Бог, открывающий тайны, показал тебе, что будет. И книга Даниила, и книга Откровения об одном и том же. Речь идет о том, что будет. Показал Даниилу и показал через Иоанна Иисус Христос церкви уже в последние времена. Кстати, в пятницу я об этом скажу. Значит, мы должны понимать, что Бог показал Даниилу сон, который исполнился книги Откровения. Те же самые звери. И четвертый зверь, вот здесь показан в 13 главе, это тот особенный зверь, который, смотрите, как здесь написано в 7 главе Даниила, что случилось с Даниилом. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков. Тогда я пожелал точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшный. с зубами железными, с когтями медными, пожирал и сокрушал остатки, попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, который, перед которым выпали те 3, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. И видел я, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Слышите, превозмогал их рог вот этот малый, да? Кого превозмогал? Святых превозмогал. Каким образом превозмогал? Значит, вел против них войну на физическом уровне, убивал, уничтожал, забивал это самое движение славы Божией. И в результате, значит, когда мы читаем книгу Откровения, еще раз читаем, смотрите, 13 глава, мы видим. Значит, мы уже увидели, что это те же самые звери, которых видел Даниил. И, значит, смотрите, что здесь. Даны ему уста, говорящие гордо и богохульно. То же самое пишет Даниил, что этому малому рогу даны были уста, говорящие гордо и богохульно. Хотя там не написано богохульно, но мы видим это, что там это есть. Значит, и смотрите, что и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом, народом, языком и племени. Что написано у Даниила? То же самое написано. То же самое написано. Поэтому мы понимаем, что как написано в книге Откровения, что иди, Иоанн, съешь вот эту свиток этот съешь. И когда ты его съешь, этот свиток, тебе опять надлежит пророчествовать о чем? О царях, о народах, о языках, о всех этих процессах, которые будут проходить на земле. О последнем времени, о том, что будет, чем закончится жизнь на земле, как она будет развиваться поэтапно после того, когда церковь образуется на земле. Вот в чем суть и книги Даниила, и книги Откровения. Вы же видите, что это не случайное совпадение. Это точно одинаковый текст, один и другой, об одном и том же. Куда еще больше сравнений, которые были бы похожи. Значит, мы знаем, что то, что предшествует, к примеру, вот этому малому рогу. 10 царей, 10 рогов. Значит, мы находим, что 10 рогов, вернее, 10 царей будут в этой последней империи. И между ними появится 11-й. 11-й рог появится между ними. Вот. Значит, о нем говорит Писание, что это и есть вот этот зверь, который получит абсолютно всю власть и всю силу и все право на земле. Настолько сильная власть, что все народы будут ему служить, все те, которых имена не записаны в книге жизни. И вот смотрите. Кто имеет уши, ухо, тот дослышит. Кто ведет в плен, тот сам падет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Значит, вот говорят, что пришествие церковь Господь заберет до великой скорби, никто не будет страдать. На самом деле здесь терпение и вера святых. Очень многие убивают мечом, а их вообще не убивают ничем. Живут до конца жизни. Значит, и так далее. Кто ведет в плен, не обязательно его возьмут в плен. Да? Здесь речь идет о кто имеет ухо услышать, что в данном случае Дух говорит. Дух говорит о том, что святые будут гонимы. Они будут страдать. Их будут вести в плен. Их будут убивать мечом. Но это терпение и вера святых. Какая вера? В чем вера их? Что тот, кто ведет в плен, он будет сам пленен через короткое время. Тот, кто убивает мечом, он будет сам убит. Вот вера, вот то, что терпение святых, что с ними происходило во время, когда дьявол вот так их гнал. Не ищите сейчас ничего. Пожалуйста, прошу, уберите телефоны, потому что много пропускаете. Нельзя на два фронта. Нельзя. Значит, это так бегло я говорю. В следующий раз мы по стихам пойдем и каждый стих будем разбирать. Значит, еще раз. Когда Даниил спрашивал, возвращаемся к 7 главе Даниила и посмотрим. Смотрите. Когда Даниил спрашивал, что это за звери, смотрите, что здесь написано. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него о истинном значении всего этого». Слышите, что он подошел? Он подошел к одному, который был Божий какой-то там ангел. И что за значение вот этого сна, который я видел? Какой у него смысл у этого сна? Смотрите. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и веки веков. Четыре царя восстанут от земли. После этих четырех царей придет Царствие Божие. Когда мы возвращаемся ко второй главе Даниила, мы видим, что значит золотая голова Навуходоносор, серебряное туловище, значит, это Медо-Персидское царство. Мы сейчас говорим о царствах, которые владели всей землей. Понимаете, это не все империи, были много империй разных, но империи, которые владели всей землей, это вот эти три зверя и четвертый будет. Все люди поклонятся ему, и все будут ему принадлежать в свое время. Это четвертое царство будет, ужасное царство. Но вот эти три империи, о которых мы говорим, значит, в данном случае во сне Даниила, это четыре империи. Это Вавилонская империя, золотая голова, Медо-Персидская империя, которая победила Вавилон, она тоже, как наследница этого царства, владела всей землей. Эта история говорит. После, значит, когда Александр Македонский, это греческое царство, то же самое, он вел войну, и он занял все территории, где живут люди. Он владел всей землей. Ему подчинялась вся земля. Значит, и после этого, значит, четвертое царство железное, Писание говорит о римском царстве, о царстве римлян. И это тоже империя, которая управляла всем миром. Что это значит? Один какой-то царь издает законы, и все люди по всей земле должны двигаться сообразно тому, что этот царь думает. Вот царю пришло в голову там переучить людей там чему-то. И он послал гонцов по всему миру, сказал, что отныне, чтобы все поклонялись истукану вот так-то, или то-то делали, или это делали. Царь, который влияет на весь мир, который заражает весь мир, который весь мир ставит, ну, как бы в условия, когда хочешь, не хочешь, ты будешь перевоспитываться под власть той империи, в которой ты находишься. Если Вавилонское царство продержалось 100 лет, допустим, да, 100, чуть больше лет они существовали, пока их медоперцы не забрали. За 100 лет можно, вы вот знаете, что коммунисты сделали с Советским Союзом. Что коммунисты сделали с христианами? Я смотрел первый съезд Воронаева в Одессе. Сидят такие борчуки с такими закрученными усами, все с тросточками, такие все благородные, такие все, ну, паны сидят, воспитанные, образованные люди. До 38-го года. Этот самый уже потаенный, значит, сбор там этих епископов.
Подпольный.
А? Подпольный, да. Все в фуфайках, все небритые, все вот, ну, вот бомж и все. И это же не только вот жизнь их так поставила. Через короткое время они уже все начали говорить только в фуфайках. Часы нельзя. Женцы? Какие женцы? Я вам покажу женцы. Шапка там меховая. Будет вам шапка меховая. То есть за короткое время царь вот так скрутил бараний рог. И что сделал с церковью? Что сделал с Домом Божьим? Перевернул все вверх ногами. Вот вы ради интереса посмотрите на Воронаева, который приехал из Америки спасать Россию. Посмотрите на его фотографию. Да граф какой-то стоит, какой-то этот самый. Ну, и посмотрите на всех остальных, которые уже буквально через 10-15 лет. И поверьте мне, что мы несем информацию этой коммунистической идеи в своих генах. Очень многое мы даже не видим за собой и не понимаем. Идет американец и никогда не оглянется, там идет индус какой-то чалме. Но идет русский, разве он не откроет рот и не оглянется, и не посмотрит, что этот вырядился так. Такого редко-редко бывает. Даже уже дети здесь родились, и то будут это самое. И много других разных тонкостей, которые от того, что царь всю землю правит, понимаете? Разослал своих, отрубил пару голов, и все бегом побежали туда, куда царь хочет. Вот о каких головах, о каких зверях идет речь. Значит, Смотрите здесь тонкости. Когда видит этот сон Даниил? Он видит в первый год Валтасара. Валтасар – это уже медо-персидское царство. Уже Вавилонское царство рухнуло. Значит, поэтому он видит только трех зверей и четвертого, последнего ужасного, после которого начнется Царствие Божие. А когда Навуходоносор видит сон, это еще Вавилонское царство. Поэтому ты, царь, золотая голова, после тебя серебряная, потом медная, потом железная, три еще после тебя. А после уже железного появится такое царство, которое ноги только. И они, эти ноги, перемешанные. Там глина и остатки железа. То есть есть очень серьезный намек, что последняя империя, она будет, ну, там ее будет сосредоточение и центр, где было железное царство, потому что там остатки железа. И там 10 царей, потому что там сказано, и ты видел эти пальцы, 10 пальцев на ногах, тоже они перемешанные с глиной и железом. Там вот эти вот 10 царей, которые возьмут власть на час, чтобы, как в книге Откровения написано, почему они возьмут власть на час? Чтобы передать всю власть зверю. Вот эти 10 пальцев, там они присутствуют, вот эта империя последняя, которая будет открыта для того, чтобы выставить вперед вот этот 11-й рог. Вот 10 рогов стояли, и между ними вышел такой презренный, маленький, небольшой, но с корнем срубил сразу 3 царей, очевидно, поставил других на их место, 3 царей, потому что они отдадут ему всю власть, написано в Писании, но в то же время он не, как бы, не уничтожит их. Они будут помогать ему и дальше. Они еще будут Вавилонскую блудницу разрушать. Но суть вся в том, что Даниил очень четко, очень ясно дает нам понимание книги Откровения. Дает нам понимание того, как будет развиваться ситуация. Когда мы пойдем по стихам, мы это увидим все очень четко, очень четко. Не надо никаких, ну, больше добавлений и убавлений. Я просто, вы знаете, ну, был в недоумении, вот так у меня странно логика работает. Я сидел, помню, думаю, Господь, так мало информации по поводу подтверждения книги Откровения и такая, ну, ужасное требование такое ужасное, что попробуй добавь хоть что-то или попробуй убавь что-то. Информации мало и как бы подводит книга Откровения, лучше ее вообще не читай. Читаешь и не поймешь, звери, туда-сюда, и тут еще и тебя за это накажут. За то, что ты там что-то добавляешь или убавляешь. То я вам хочу сказать, все есть в Писании. Все. И еще, я думаю, много я не нашел. Вот даже, ну, вот сказали, что это невеста, это не жена. Значит, и думал, ага, подожди, по-моему, вот там написано, жена невеста Агнца. Раз, открываю, точно, действительно есть другое место. Вот еще одно какое-то место по поводу жены и невесты. Не могу найти, там тоже очень четкое, ясное место. Если вы что-то вспомните, вы мне скажите, вот есть такое место. И так по всем принципиальным вопросам есть четкие объяснения. Не надо выдумывать ничего, придумывать, какие-то сказки выдумывать. Есть ясное определение Святого Писания. Вы видите этого четвертого зверя здесь, в этой 13 главе, который ужасный, у которого, смотрите, те же самые железные зубы у него. Ну что еще тебе нужно? И рога те же самые, и головы те же самые. И, значит, тот же самый хулитель, тот же самый войну ведет против святых. В следующий раз я все сравнения перепишу и перечислю вас, вам, что сходится с тем, что написано в книге пророка Даниила и в книге Откровения. Я тогда уже не знаю, если кто-то найдется, сказать, что это не те звери, что это не тот антихрист, что это не тот, что никакого антихриста нету, вообще никого нету, и никто не придет. Вот я тогда уже не знаю, как, что с людьми происходит, если они так сильно боятся признать, что это все-таки зверь, и это все-таки то, что тот, кто получит всю власть от дьявола, и страшный и ужасный, и будет попирать, и будет святых Всевышнего гнать, и будет иметь успех огромный на земле. Вот. Но святые будут знать, что поднимет он меч только для того, чтобы самому от меча погибнуть. Он от меча погибнет, понимаете? Он будет взять в плен этот зверь вместе с лжепророком. Так четко написано. Взяли его в плен, схватили его. Обоих их схватили. И поражение он получит от меча, и те, которые воевали против святых. Значит, время мое вышло. Я понимаю, у меня просто нету возможности идти по стихам, вы тем более это ничего не поймете. Может быть, даже в следующий раз я еще общую информацию буду говорить, чтобы была ясна общая картина. Потом, когда пойдем по стихам, у нас уже все пойдет гладко. Поэтому терпение немножко, все станет на свои места. В пятницу, пожалуйста, если кто, кому не нравится вот эти разборки там, можете это не слушать. Но я буду говорить как раз потому, что сказали в пятницу прошлую Майкл, в частности, по каждому конкретному стиху. На ваш суд, и попытаюсь, конечно, задать опять эти вопросы. Может быть, он мне как-то ответит на эти вещи, если ответит, на основании чего он это говорил. Потому что абсолютно все то, что там было сказано, это просто за гранью, абсолютно за гранью, потому что оно никак не вяжется ни с каким местом Писания. Это просто, не знаю, почему человек так говорит, и говорит, что это откровение Божие, я не понимаю. Но не будем, как говорится, потому что, скажут, ты опять настраиваешь людей против меня. Не настраиваю, я просто говорю искренне, что я слушаю и не могу понять, Майкл это или это не знаю кто. Хорошо. Если больше ничего нету, тогда я помолюсь, да, Леша? Я помолюсь, и мы на этом закончим. Господь могущественный, властный, превознесенный, благословенно Твое имя во веки и веки. Благодарим Тебя, величаем Тебя, Господь, превозносим Тебя. Ты достоин принять всю славу и честь. Владыка владык, Бог богов, мы хотим принадлежать воле Твоей. Мы хотим быть исполнителями дела Твоего. Мы хотим быть участниками Царствия Твоего. чтобы нам поцарствовать на этой земле, над всяким злом, над всякой неправдой, чтобы нам утверждать Твое Царство, Господь. Благослови нас на такую святую жизнь, наполни нас здравостью и смыслом и открой нам все необходимое, чтобы Царство Твое распространилось в нас и через нас. Слава Тебе, Господь! Мы верим Тебе и Твоему Слову, и пусть будет благословено во всем, и всегда Твое святое вечное имя. Аминь.